информационного общества,
заявил Гуннар Оквист, постоянный секретарь Шведской Королевской Академии Наук. Известный американский режиссер Роман Полански не будет отпущен под залог в ожидании возможной экстрадиции из Швейцарии в США. 76-летний режиссер был задержан в сентябре в Цюрихе. Власти США требуют его выдачи по обвинению в растлении несовершеннолетней.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Рамзан Кадыров выиграл иск у общества «Мемориал» и теперь обвиняет в клевете редакцию «Новой газеты». Почему президент Чечни вдруг так озаботился вопросами своей репутации? Россия и Белоруссия согласуют вопросы политического и экономического сотрудничества. До какой степени Минск зависим от Москвы? Эксперты анализируют шансы претендентов на пост президента Украины. Как жесты, взгляды, интонации влияют на победу и поражение? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 6 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня Тверской районный суд Москвы частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства Рамзана Кадырова, президента Чечни, к руководителю правозащитной организации «Мемориал» Олегу Орлову. Иск президента Чечни касался заявления Орлова, опубликованного на сайте «Мемориала» после убийства правозащитницы из Грозного Натальи Истемировой. «Я знаю, я уверен в том, кто виновен в убийстве Наташи Истемировой. Мы все этого человека знаем. Зовут его Рамзан Кадыров. Это президент Чеченской Республики», — сказал глава «Мемориала». Именно эти слова Кадыров требовал опровергнуть. Суд признал заявление Орлова порочащим чести и достоинства президента Чечни. Представители президента Чечни удовлетворены принятым решением, а адвокаты правозащитника намерены обжаловать решение вплоть до подачи иска в Европейский суд по правам человека. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. Он работал сегодня в зале суда.
Удовлетворили частично. В течение 10 дней на сайте центра «Мемориал» должны быть опубликованы опровержения некоторых высказываний правозащитника. Также суд взыскал непосредственно с «Мемориала» 50 тысяч рублей за моральную компенсацию. Еще 20 тысяч должен заплатить Олег Орлов. Изначально в иске в качестве компенсации значилась цифра в 10 миллионов рублей. Адвокат Рамзана Кадырова Андрей Красненков остался принятым решением доволен.
Для нас главное было это опровержение недостоверных сведений, на которых мы настаивали. А то, что финансовая часть, она небольшая, это естественно. В нашей стране принято низко оценивать моральный ущерб. У нас потерпевшим по уголовным делам за убийство, вот, например, мать убили, ребенку всего 100 тысяч дают рублей.
Адвокаты Олега Орлова намерены в ближайшее время обжаловать принятое Тверским судом решение, говорит Анна Ставицкая.
Мы не ожидали, потому как фактически иск был удовлетворен полностью, за исключением только одной фразы по поводу того, что верхи в Чечне выразили недовольство, негодование по поводу последней публикации Натальи Истемировой. Вот это судья отклонила, видимо, посчитав, что никоим образом не может порочить честь и достоинство и деловую репутацию Рамзана Кадырова то обстоятельство, что он выразил негодование по поводу нарушения прав человека. А все остальное было удовлетворено. Конечно же, мы с таким решением не согласны и будем его обжаловать в кассационную инстанцию. А мы пока услышали только резолютивную часть, потому что с точки зрения закона суд имеет право сначала огласить такую резолютивную часть, и только через несколько дней мы получим мотивированное судебное решение, уже посмотрим, чем, собственно говоря, суд мотивировал такое именно решение.
На заседании поддержать своего коллегу по правозащитной деятельности пришел Сергей Ковалев.
Я предсказывал 300 тысяч и рад, что я проиграл. Вообще, мне председатель суда была симпатична. Это комплимент тот еще. В любую сторону его повернешь. Потому что мне уже приходилось бывать в процессах, когда судья ведет себя безукоризненно, а потом провозглашает приговор, ну, просто чудовищный. Ничего лучше не могло быть. Где мы живем? Как вы думаете, мог российский судья, после того, как господин президент Медведев сказал, что осуждение Кадырова неприемлемо и призвал к осторожности, могла ли председательствовавшая в суде не удовлетворить иск? Ну, не могла.
Член центра «Мемориал» Светлана Ганушкина.
Конечно, мы не можем быть удовлетворены. Никто из нас не удовлетворен тем, что это все-таки положительно, безусловно. безусловно, положительное решение. Решение, которое признает нас виновными, потому что это вообще характеризует сегодняшнее положение и в России в целом, и в Чечне, и, в общем, очень грустное наше будущее.
Олег Орлов отчасти остался доволен принятым решением.
Я с этим решением суда, конечно, не согласен. Но, видимо, сейчас я понимаю, что ожидать другого решения суда в нынешней России, видимо, и нельзя было. Я не согласен, мы будем это дело пытаться апеллировать. Суд второй инстанции. Если нет, то выиграем в Европейском суде по правам человека. Понимаете, мне кажется, что на протяжении всего 2 дней судебного процесса мы представили исчерпывающую и очень серьезную аргументацию нашей правоты. И то, что мы смогли это сделать, то, что мы смогли изложить нашу позицию, то, что наши материалы теперь приобщены к делу, я считаю, это уже наша победа, потому что суд происходил в значительной степени прения вокруг вины Рамзана Кадырова. И разговоры о вине шла на этом суде. Мне кажется, что мы убедительно доказали эту вину. Судья с нами не согласился. Ну, значит, будем дальше на уровне российского суда про это же говорить.
Поводом для подачи иска Рамзаном Кадыровым послужило заявление Олега Орлова об ответственности президента Чечни за убийство в июле этого года сотрудницы правозащитного центра «Мемориал» Натальи Эстемировой. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Теперь президент Чечни Рамзан Кадыров просит возбудить уголовное дело против главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова и нескольких журналистов этого издания. По словам адвоката Кадырова Андрея Красненкова, поводом для обращения в правоохранительные органы стала статья «Расстрел в Вене» о возможной причастности Кадырова к убийству в Австрии жителей Чечни Умара Исраилова. По мнению Кадырова, в этой еще нескольких публикациях содержатся клеветнические высказывания в его адрес. В самой «Новой газете» официальных претензий в свой адрес не получали. Вот что сообщила моему коллеге Арслану Саидову руководитель пресс-службы «Новой газеты» Надежда Прусенкова.
Мы пока не имеем никаких документальных подтверждений его слов. Никаких следственных действий в отношении редакции не проводилось. И поэтому суть обвинений для нас пока не очень-то ясна. Позднее, возможно, когда мы получим какие-то подтверждения и точные формулировки, мы будем готовы что-то сказать. Сейчас нам кажется это все преждевременно до выяснения вот этих вот обстоятельств и юридических тонкостей.
Но «Новая газета» готова судиться с Рамзаном Кадыровым.
В общем-то, это не первый раз. Если у него есть основания, мы будем отвечать.
В информационных сообщениях фигурирует статья «Расстрел в Вене», в связи с которой может быть подан или уже подан иск с просьбой возбудить уголовное дело против главного редактора «Новой газеты». В чем причина?
Преждевременно анализировать, что именно могло не понравиться ему в этой статье. Собственно, все наши тексты из Чечни содержали какие-то моменты, которые, возможно, могли не понравиться Рамзану Кадырову. Это еще ни о чем не говорит.
Вот эти претензии к «Новой газете» Рамзана Кадырова, они стоят в одном ряду с претензиями к правозащитнику Олегу Орлову.
Возможно, просто что у президента Чечни несколько как-то обостренное самомнение, и он все упоминания о своей персоне сразу переводит в судебные иски. Ну, возможно, да, возможно, это все связано. Так как это не наш не первый иск и от господина Кадырова, и вообще не первое наше судебное разбирательство, то, в общем, посмотрим.
В связи с чем и как заканчивались ваши предыдущие судебные разбирательства с Рамзаном Кадыровым?
Это, как правило, были административные дела. То есть это было не уголовные дела о клевете, а административные, ну, как правило, там, защита чести и достоинства или сведения, не соответствующие действительности. Ну, где-то мы были неправы, где-то, в общем-то, обычные судебные будни.
Руководитель пресс-службы «Новой газеты» Надежда Прусенкова в интервью моему коллеге Арслану Саидову. Президент Чечни Рамзан Кадыров выиграл одно уголовное дело, теперь просит возбудить другое против редакции «Новой газеты». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 6 октября. В деле об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской появились новые подозреваемые. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил сегодня шеф-редактор издания Сергей Соколов. После отмены оправдательного приговора в отношении предполагаемых пособников убийства журналистки Верховный суд постановил вернуть дело в прокуратуру для проведения дополнительного расследования. 7 октября исполняется 3 года со дня убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, а сегодня ее адвокаты и родственники говорили о том, что они думают о ходе расследования и перспективах этого судебного процесса. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде собственного дома. Практически сразу представители правоохранительных органов заявили, что связывают это убийство с ее профессиональной деятельностью. В августе 2007 года генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что преступление раскрыто, организаторы и исполнители убийства арестованы, заказчик известен. Но когда в прошлом году дело передали в суд, ни заказчика, ни исполнителя на скамье подсудимых их не оказалось, только предполагаемые пособники и организатор. Присяжные, рассмотревшие это дело, в итоге единогласно оправдали всех подсудимых. Но оправдательный приговор, дававший надежду семье Анны Политковской на то, что расследование дела об убийстве их матери не просто возобновится, но и приведет к заказчику, был отменен Верховным судом России. Правда, спустя несколько месяцев тот же Верховный суд постановил вернуть дело в прокуратуру для объединения с так называемым основным делом, в котором фигурирует предполагаемый убийца и множество неустановленных лиц, говорит дочь Анны Политковской Вера.
3 года прошло с того момента, как маму убили, и, конечно, вся наша семья постепенно начинает терять надежду, что вся цепочка тех, кто причастен к этому преступлению, будут найдены и осуждены. Так как время уходит, все меньше и меньше шансов найти всех людей, которые причастны к этому убийству. Вся речь, на самом деле, о политической воле. Вот когда эта политическая воля будет, мы ее почувствуем, расследование пойдет семимильными шагами. Думаю, оно может пойти, если эта политическая воля появится.
После оправдательного вердикта присяжных многие журналисты раскритиковали работу следственной бригады под руководством Петроса Горебяна, поскольку в ходе судебного разбирательства стало очевидно, следователи без каких-то веских оснований отказывались от многих появлявшихся в начале расследования версий. Не все подозреваемые были проверены. Более того, следователи так и не установили, кто осуществлял профессиональную слежку за Анной Политковской накануне и в день ее убийства, говорит сын Анны Политковской Илья.
Была не одна публикация в «Новой газете» по поводу людей, которые следили за мамой, так называемого второго круга слежки. Этот вопрос почему-то замыливается, ему пристальное внимание не уделяется, но факт, что это факт. По нашему мнению, второе кольцо слежки было, велась она профессионалами, возможно, ФСБ, возможно, ГРУ, возможно, МВД и так далее и тому подобное. Но никаких видимых действий по этому направлению мы не видели, кроме публикаций и расследований внутри «Новой газеты».
Теперь, когда дело вернулось в прокуратуру, семья и друзья Анны Политковской надеются, что расследование убийства журналистки выйдет из тупика, и, наконец, станут известны ответы на вопрос о том, кто, по чьему заказу и в чьих интересах убил Анну Политковскую в октябре 2006 года.
У следствия появился новый шанс. Я думаю, что это шанс последний, так как уже прошло на самом деле много времени. И мы очень надеемся, что они этим шансом воспользуются.
Но еще главное, чтобы когда они будут реализовывать этот шанс, чтобы им никто не мешал. Вот что очень важно.
Сказали Илья и Вера Политковские. Шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов надеется, что обновленная следственная бригада в силах провести более качественное расследование убийства Анны Политковской. По его словам, в поле зрения правоохранительных органов появились новые лица, которых проверяют на причастность к преступлению.
Дело будет вести та же следственная группа. Насколько я понимаю, туда добавилось несколько следователей ушло. Возглавлять ее будет старший следователь по особо важным делам Петр Горебян. Насколько я понимаю, из разговоров со следствием появились новые подозреваемые по этому делу. Я, естественно, не готов пока озвучивать их поименно и давать какие-то оценки этим предположениям. Тем не менее, факт остается фактом. Мне кажется, если все будет хорошо, то на скамье подсудимых будет несколько больше персонажей, нежели было до этого. А также вновь все те, которые там уже сидели. Что касается киллера, предполагаемый киллер, мог бы быть арестован еще в апреле этого года, однако ему удалось в очередной раз исчезнуть. Подтверждена информация о том, что он действительно скрывается за границей, перемещается из страны в страну. Я предполагаю, что эти сроки будут во многом зависеть не только и не столько от следствия, сколько от гражданской активности и российского, и европейского общества, и от того внимания, которое будут оказывать этому расследованию средства массовой информации, российские и западные. Потому что без подталкивания, я предполагаю, здесь тоже не обойдется. Однако сейчас следствие не сковано никакими временными рамками, никто не находится под стражей по этому делу, и, соответственно, каких-то там четких пределов, прописанных Уголовно-процессуальным кодексом, у следователя нету.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была известна своими критическими репортажами и журналистскими расследованиями деятельности федеральных сил на Северном Кавказе. Она неоднократно выезжала в районы боевых действий. Последняя публикация Анны Политковской в «Новой газете» «Карательный сговор» рассказывала о чеченских отрядах, воюющих на стороне федеральных сил. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Случай дедовщины в армии и проблемы начавшегося осеннего призыва обсуждаем с председателем комитета солдатских матерей Санкт-Петербурга Эллой Поляковой.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 6 октября. Из дипломатических источников стало известно, что процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией входит в финальную стадию. В ближайшие недели, как считают эксперты, может быть объявлено о завершении переговоров, которые стороны ведут при посредничестве Швейцарии, и об установлении дипломатических отношений между Ереваном и Анкарой. Это не пакетное решение, поскольку оно не предполагает урегулирование всех спорных вопросов, в частности, Нагорно-Карабахского. Ранее отказ от притязаний на независимость Нагорного Карабаха, армянского анклава в Азербайджане, был одним из обстоятельств, которым Анкара обуславливала договоренность с Ереваном. Из Нагорного Карабаха вернулся обозреватель «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Брайан Витмор, с которым я и беседовал о впечатлениях от этой его поездки. А, Брайан, можно добраться в этот регион, скажем, из Баку?
Только из Еревана. Я летел сначала в Баку, чтобы получать азербайджанскую визу, чтобы я не нарушил никаких правил, никаких законов. После этого я должен был лететь в Ереван, во сколько это невозможно. От Баку я летел в Тбилиси, а потом в Ереван, и потом в машине в Степанкерт.
А какое впечатление произвел на вас Нагорный Карабах? Независимое государство?
Они считают себя независимым государством. Когда я говорил с нормальными людьми, с чиновниками, с депутатами, и так далее, спрашивал, как они относятся к регуляции и решению этого конфликта, в конце концов. Они сказали, этот конфликт уже решен, мы свободны, независимые государства, и ни о чем говорят.
Как вы считаете, подогрело такие настроения недавнее признание России, Южной Осетии и Абхазии?
Все говорят о тенденции сейчас, которые входят в мире, вот это и Восточный Тимор, Косово, Абхазия, Южная Осетия, они говорят, ну почему не мы? Поэтому они видят эту тенденцию, и они считают им выгодно. И...
Экономически эта территория выживет сама без помощи Армении?
Это деньги не только из Еревана, но это деньги из диаспоры, и в Соединенных Штатах, и в Франции, и без этого, я думаю, что трудно представить, как они могут жить без этих денег. Но я могу сказать, что Степанакерт — это очень чистый город. Это похоже на провинциальный город в Советском Союзе 70-х, 60-х, как я представлял, был советский город в то время. Это как я был в машине времени чуть-чуть.
А какие-то отношения с азербайджанцами они поддерживают или нет? С внешним окружающим их азербайджанским миром или нет?
Граница совсем закрыта. Есть коридор из Армении, и это возможно ездить через этот коридор. Это очень широкий. И это территория, которая не была на Карабах раньше. Но это все под контролем Армении и Карабах сейчас. И это единственная возможность ездить там. А все остальные границы абсолютно закрыты.
Говорят по-русски там? Помнят
да,
русский язык?
Да, все говорят по-русски. Все говорят по-русски.
В Баку у вас были беседы с азербайджанцами по поводу проблемы Нагорного Карабаха?
Да. Один из моих задач, я хотел говорить с молодежами и в Карабахе, и в Баку, беженцы. Идея была, это люди, которые сейчас стал взрослый, 21 лет, 22, родился, когда этот конфликт начался, и они не знают никакого другого жизни, кроме этого конфликта или жить в этом непризнанном ни государстве или территории. Какой взгляд у них на жизнь? Молодежи, с которыми я говорил в Нагорный Карабах, они очень доволны своей жизнью, и они считают себя независимыми и свободой, и они не хотят, что эти беженцы возвращаться. Беженцы в Азербайджане живут ужасно ужасном состоянии в общежитии в Баку.
Уже 20 лет.
Ну, уже 20 лет, да. И они, естественно, злые, и у них совсем другой взгляд на этой ситуации. Один впечатление, который получил, что это как сейчас все считают, что решение этого конфликта очень близко, и все нервничают. Например, в Баку все считают, что будет решение за их спиной, без них участия, и которые им не выгодно. Что тоже интересно, и в Нагорно-Карабахе они тоже сами считают, что Армения будет договориться с Турцией без их согласия, и это будет решение, которое им не выгодно. И никто не доверяет друг другу.
А понятно, о каком решении идет речь?
Я слышал один версий, что окончательный статус они не будут решать сейчас, естественно, но это речь идет о возвращении этих регионов, это 7 регионов, вокруг Карабаха в Азербайджан, сохранение этого коридора между Арменией и Карабах и возвращение беженцев. Но я слышал это в Баку. В Карабахе все говорят, что это им выгодно, но нам не выгодно. И они не хотят, что это беженцы возвращаться, потому что это, они считают, что это бы изменило ситуацию политической стабильности, социальной стабильности. Ереван все сейчас говорят о соглашении с Турцией сейчас, и это самый главный. И они боятся, что, несмотря, что это Карабах не часто этого договора с Турцией, все считают, что это на самом деле будет часть этого.
И обусловлено будет установление дипломатических отношений Армении и Турции тем, что, скажем, не будет признан какой-то более-менее независимый статус Нагорного Карабаха.
Официально это отдельно, но есть подозрение среди людей в Ереване, что это на самом деле это будет.
Брайан, у вас есть понимание, что такое для Еревана независимый или полунезависимый Нагорный Карабах? Это форпост Армении, это экономическая ноша, которую трудно нести. Это проблема, от которой хотелось бы избавиться, но они не знают, как это сделать. Что это для армян?
Я считаю, что это эмоциональное дело. Они считают, что это их земля, это армянская земля, и я слышал разные мнения, что это должен быть полный независимый или это должен быть часть Армении, но им все равно, это армянская земля.
Брайан Уитмор, обозреватель радио «Свобода», «Свободная Европа», вернулся из командировки в Нагорный Карабах. Вскоре ожидается урегулирование дипломатических отношений между Турцией и Арменией. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 6 октября. И вот главные темы второй половины этого часа. Россия и Белоруссия согласуют вопросы экономического сотрудничества. До какой степени Минск зависим от Москвы? Эксперты анализируют шансы претендентов на пост президента Украины. Как жесты, взгляды и интонации влияют на победу и поражение? Знаменитые фотохудожники возвращаются в Прагу через 20 лет после бархатной революции. Об этом после объявлений и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главная тема дня.
Рамзан Кадыров обвиняет новую газету в клевете.
Комментарии экспертов.
Профессор Ирина Серикова о фирменном взгляде Юлии Тимошенко и фирменном жесте Виктора Ющенко.
В блогах Свободы.
Китай как фабрика грез.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства президента Чечни Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», суд взыскал с Орлова и «Мемориала» 70 тысяч рублей, а не 10 миллионов, как требовал истец. Главный военный прокурор России Сергей Фрединский направил в воинскую часть в Каменке Ленинградской области группу следователей. Они должны проверить сообщения организации «Солдатские матери Петербурга» об избиении солдат сержантами. В Москве на Болотной площади прошел митинг представителей малого бизнеса. Сообщается, что в акции, организованной партией «Яблоко», приняли участие около 300 предпринимателей из Москвы, Липецка, Тамбова, Башкирии и Петербурга. Сергиево-Посадский городской суд приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении предпринимателя Андрея Никифорова. Он был признан виновным в аварии, в результате которой в сентябре 2007 года погиб губернатор Костромской области Виктор Шершунов и его водитель Владимир Цветков. В Севастополе нападению вандалов подвергся мемориальный комплекс на Сапун-горе. Он был воздвигнут в память об азербайджанцах, погибших при освобождении Севастополя во время Великой Отечественной войны. В Уганде задержан один из главных подозреваемых в геноциде в Руанде в 1994 году. Бывший глава руандийской разведки Индельфонсе Низеймана обвиняется в организации уничтожения около 800 тысяч представителей народности тутси и сторонников умеренных политиков, представляющих народность хуту. В Стамбуле полиция разогнала участников антиглобалистской демонстрации.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 6 октября. Сегодня в Москве председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин встретил главу белорусского правительства Сергея Сидорского. Обсуждались актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран. Формировка сухая, но ждали от этих переговоров разрешения интриги, ведь в минувшую пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с довольно резкой критикой в адрес Владимира Путина, а позже последовало сообщение о том, что Россия отзывает свое обещание о предоставлении Белоруссии последней части транш 2-миллиардного кредита. В белорусско-белорусских отношениях разбиралась корреспондент «Радио Свободы» Тамара Леленкова.
Александр Лукашенко обвинил экс-президента России в серии антибелорусских выпадов. В закрытии газовых вентилей, в отказе совместно осваивать нефтяные месторождения, в начале молочной войны, в блокировании кредитов и так далее. Поэтому встречу двух премьеров через несколько дней после публичного выступления Лукашенко одни эксперты сочли попыткой извинения, другие – продолжением бурно начатого разговора. Рассказывает белорусский политолог Валерий Карбалевич.
Между премьер-министрами могут только обсуждаться экономические проблемы. Например, Сидорский вряд ли уполномочен обсуждать проблемы политические. И я думаю, что главными проблемами на переговорах будут вопрос о ценах на газ на следующий год, вопрос о выделении России кредита Беларуси, тех самых 500 миллионов, которые так Россия не выделила, и вопрос о приватизации белорусских предприятий и российским капиталом. Понятно, что Россия увязывает это с политическими вопросами, признание независимости Северной Осетии, Абхазии, полноправное участие Беларуси в ОДКБ, там подписание этого соглашения о коллективных силах оперативного реагирования, председательство Беларуси в ОДКБ, но вряд ли Сидорский уполномочен обсуждать политические вопросы. Лукашенко взял совершенно определенную линию в переговорах с Кремлем на раскол разделения между Путиным и Медведевым. Концепция хорошего Медведева и плохого Путина. На это почему-то Лукашенко делает ставку. Непонятно почему.
Насколько Беларусь привлекательна в качестве площадки для инвестирования, я попросила рассказать заведующего отделом Беларуси Института стран СНГ Александра Фадеева.
Есть международные институты аналитические, которые занимаются оценкой инвестиционного климата, привлекательность, в том числе и Беларусь. Такие рейтинги есть. Беларусь не занимает там место в числе стран-лидеров. Далеко не просто инвесторам осуществлять свои программы в Беларуси, учитывая особенность законодательства этой республики. Тяжелым является то, что существует и проявляется жесткий контроль государства над сферой бизнеса, над финансовой, кредитной, банковской, другими социальными сферами, в конце концов. Поэтому, конечно же, вот это осложняет приток инвестиций, прежде всего прямых инвестиций, да и портфельных тоже. Кроме того, белорусский механизм работы с инвесторами показал, что пытаются вовлечь участников инвестиционного процесса, выполнение каких-то социальных программ. И естественно, что для многих инвесторов это не является приемлемым фактором, и они, конечно, очень осторожничают по отношению возможных вот вложений в экономику Беларуси. Ну, есть отрасли, которые интересны инвесторам потенциальным, не только российским, страны-инвесторам Европейского Союза. Ну, назову хотя бы одну сферу такую. Это глубокая переработка нефти.
В минувшую пятницу как раз Александр Лукашенко выступил с такой резкой критикой в адрес Владимира Путина, и в том числе он обвинял его в отказе совместно осваивать нефтяные месторождения. Вообще, выступление было достаточно острым и критичным. Можно как-то объяснить такой выпад как раз накануне встречи премьеров?
Вы знаете, для Беларуси сейчас самая актуальная задача – это цены на энергоносители, импортируемые из России, прежде всего на газ. Естественно, что и Беларусь, если будет получать, так как предусмотрено соответствующим соглашением между «Газпромом» и «Белтрансгазом», газ, например, по ценам, близким к общеевропейским, например, на 10% только ниже в следующем году, то белорусская экономика этого просто не выдержит. И, естественно, для Беларуси принципиальный вопрос. И здесь все средства хороши. Белорусская дипломатия и вообще внешняя политика отличается беспринципностью, отличается тем, что переносятся некоторые методы и технологии внутренней политики, в частности, шантаж на поле международных отношений – это определенный политический шантаж. Вот как раз поэтому такие резкие заявления в адрес бывшего президента России Владимира Путина Лукашенко делал.
Но, тем не менее, вот остается открытым вопрос признания Минском, Абхазии и Южной Осетии.
Для белорусского руководства, с моей точки зрения, это вопрос тоже такая разменная карта в игре между Евросоюзом и Россией. И она пытается использовать эту карту. Минск желает в данном случае прислушиваться к тому, что говорят в Брюсселе, в Вашингтоне. Мне кажется, что Минск заинтересован в том, чтобы тот Совет министров иностранных дел Евросоюза, который пройдет в ноябре, и он должен вернуться к вопросу о разблокировании, о размораживании соглашения от 1996 года с Республикой Беларусь, чтобы этот вопрос был позитивно решен.
Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Вернемся еще раз к этому кредиту в 500 миллионов долларов, который Москва обещала Беларуси, но так и не дала. Как считает известный белорусский экономист, директор Центра стратегии Леонид Заика, даже наличие этих денег, предназначавшихся для сбалансирования бюджета, не решило бы коренных экономических проблем республики. Беларуси нужна новая ясная экономическая политика без расчета на российские субсидии, считает эксперт.
Да, все идет в общем ключе. Развитие новых отношений Беларуси с Западом, некие антитезы и контрдействия России. Но сумма не такая большая, казалось бы, если посмотреть с точки зрения, скажем, Абрамовича, либо кого-то из олигархов. Для Беларуси кредит важный, потому что под него подстраивался бюджет. И это, собственно говоря, та возможность, которая давала бы сейчас Лукашенко сбалансировать потоки расходов и доходов. Вообще-то в этом году уже не так все хорошо, как было раньше. Кудрин, собственно, выдерживает свою позицию, российское правительство должно держать честь мундира после всех заявлений, высказываний со стороны Лукашенко. Деньги давать за все это смысла нет. Аналогичные деньги Беларусь может найти в Международном валютном фонде. Тут как сложится.
С точки зрения правовой такой, все-таки кредит был обещан или было подписано какое-то соглашение? Так же, в общем, не делается в отношениях между государствами, если уж обещали деньги, должны дать или нет?
Ну, довольно-таки странно, потому что деньги обещал там Путин, когда речь шла о этих деньгах еще год тому назад, то эти деньги должны пройти через бюджет и через парламент, через Российскую Думу. Но оказалось, что нет, есть вот стабилизационный фонд, и в нем можно как-то перераспределять денежные потоки, то есть решает премьер-министр. Вот поэтому это путинские деньги, если так вот выразиться. А потом вообще в России закончатся деньги. В следующем году в России уже не будет денег на финансирование форс-мажора и то, что называется кризисом. Заканчиваются, стабилизационные деньги заканчиваются. И поэтому надо быть очень аккуратными. Давать Белоруссии деньги, но каждый месяц Беларусь уступает торговле России 750 миллионов долларов. То есть у нас дефицит торговли с Россией. Будь я премьером или кем-то еще, даже не вел бы речи вообще о том, что давать кредиты. Никак они торгуют. То есть что происходит в Беларуси? Беларусь не может выровнять торговый баланс с Россией. В прошлом году дефицит торговли был каждый месяц миллиард. И что сидел Сидорский, что остальные сидели, смотрели? По миллиарду в месяц накапливается дефицит торгового баланса.
Ну а что можно сделать в этой ситуации, если Беларусь зависит от российских энергоносителей, а экспорт, в общем, довольно ограничен в Россию? Какой есть выход экономический?
Беларусь может выпадать с этой проблемой одной левой. Только надо будет оставить все прежние субсидиарные штучки вот, и заниматься нормальной собственной экономической политикой, не сидеть на шею России. Беларусь субсидирует там на 3-4 миллиарда долларов в год. Советский арсенал субсидиарного поведения, когда старший брат что-то дает. По сути дела, Беларусь сидит на наркотической игле.
Но экономика республики, ну пусть при других методах хозяйствования, вы считаете, могла бы обойтись без этих займов? заимствований?
Вот сейчас мы соберем 4-5 экономистов, и они вам в один голос скажут, как только мы убираем субсидарные цены на энергию, экономика начнет развиваться нормально.
Лукашенко все время заявляет о политической некой самостоятельности Беларуси от России, развивает отношения с Западом в последнее время. Почему это не подкрепляется новой какой-то экономической политикой, которая позволила бы, если уж, по вашему мнению, это можно сделать, белорусской экономике обойтись без российского влияния?
Лукашенко практически, как любой, который пришел в большую политику, очень, так скажем, стратегического места жизни, как директор совхоза, он пытается использовать все, что у него есть в голове, для того, чтобы страной управлять по-новому, скажем. Хотя он вообще, в принципе, не знает, что делать. И проблема Лукашенко заключается в том, что он один из последних таких постсоветских романтиков, который хотел бы восстановить некий социализм или там социальную справедливость в отдельно взятой стране, а сделать это при помощи советских методов. Директорат белорусский, это вот как было в Советском Союзе. Им все нипочем абсолютно. Они выпускают, гонят продукцию, забивают склады. У нас месячный запас продукции в целом, так сказать, по отдельным предприятиям, таких как тракторы, там автомобили, 3 месяца можно отдыхать, послать на Канарские острова всех. Пускай там катаются, так сказать, вот на бананах по воде. Поэтому что делает Лукашенко? Это второй вопрос. Лукашенко может поменять правительство. Тут уже заговорили о том, что вообще Лукашенко совместит себе должности президента и премьер-министра. Ну и то же самое, что и раньше будет.
Нет ли какой-нибудь группы молодых 30-летних экономистов в Беларуси, получивших образование в Кембридже и Гарварде, которые могли бы вот прийти к управлению экономикой и все переделать и поставить на нормальные, как вот считают такие экономисты, как вы, основы? Это невозможно?
Нам необходима совершенно простая, ясная экономическая политика. Беларусь – страна, которая не произвела самые основные преобразования в социальной сфере и в экономической. В Беларуси каждый второй белорус зарабатывает деньги, каждый второй, а другой второй получает субсидии. Это не с Кембриджем и Гарвардом будет связано. Конечно, есть молодые, но я все-таки связываю с собственной школой. То, что касается Беларуси, вот вообще тут не надо никакой экзотики, абсолютно. Надо просто самые простые меры. И есть вещи, которые можно сделать достаточно быстро и достаточно, я бы сказал, просто и ясно. И вообще экономическая политика должна быть ясной, доступной.
Уверен, директор Центра стратегии из Минска Леонид Заик, и мы обсуждали перспективы развития белорусской экономики.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 6 октября. Через 2 недели на Украине начнется официальное выдвижение кандидатов на пост президента республики. Однако эксперты утверждают, что предвыборная кампания уже стартовала. На улицах украинских городов предвыборные плакаты, на телеэкранах политические рекламные ролики. О том, какие невербальные послания несут избирателям самые известные в России украинские политики, действующий президент Виктор Ющенко, премьер-министр республики Юлия Тимошенко и лидер партии регионов Виктор Янукович. Корреспонденту «Радио Свобода» в Крыму Валерию Балаяну рассказала профессор Киевского национального лингвистического университета Ирина Серякова.
Для проходящего эти дни в Ялте Международного лингвистического конгресса «Язык и мир» профессор Ирина Серякова подготовила доклад «Невербальный профиль коммуникативного поведения украинских политических лидеров». Я попросил ее пояснить, какое содержание несет в себе научное определение невербальной коммуникации.
Тема невербальной коммуникации условно можно подразделить на 2 группы. Первая – это перформативное поведение, то есть все, что связано с тем, как работает тело человека, руки, взгляд, улыбка и голос в том числе. И так называемое артефактуальное, то есть то, что связано с тем, как человек себя подает при помощи одежды, прически, оформления, так сказать, своего костюма и так далее.
Как эта система работает в ее персональном, так сказать, аспекте?
Каждому человеку присуща определенная система жестов, голосовых характеристик, выражения лица. Кроме того, что они универсальны, есть еще и индивидуальные характеристики. Так вот эти все знаки, которые характеризуют, как человек говорит, как при этом смотрит, улыбается, работают ли при этом его руки, все вместе складывается в невербальный профиль поведения.
Ну вот если с Виктора Андреевича начать, вот какое послание он несет и какие приемы использует?
Он использует определенные определенные жесты, это его, ну, конек, да. Например, у Виктора Андреевича есть такой жест, который я называю метафорой передачи. Это когда он складывает пальцы, вот как будто щепотку асфоли, да. Для него это характерный жест, который передает вот ту идею, которую он хотел бы подчеркнуть. И этот жест для него очень характерен. Характерен также для Виктора Андреевича жест, когда он как бы готовит руки к работе. Вообще он по своей сути тактил. Вот для него очень важно прикосновение, очень важно чувство человека. И вот его руки – это и есть его фирменный знак. Для Ющенко жест и рука, и открытые ладони. Кстати, иногда его открытые ладони не выражают только откровенность. Они иногда выражают растерянность.
А какую роль играют руки и вообще жестикуляция для публичного политика?
Жесты считаются зоной риска. Лучше никак не жестикулировать, чем жестикулировать вот эксплицитно, слишком выразительно. А у Юлии Владимировны, кстати, вообще практически у нас не жестикулирует. Ее руки всегда под контролем. Она, если говорит и говорит за трибуной, то она просто там как бы придерживается. Но если у нее рука работает, это в основном такой иллюстратор. То есть она как бы иллюстрирует те положения, которые я хотела бы сказать. А вот голос Юлии Владимировны – это ее основной инструмент. Голос и взгляд. Юлия Владимировна вообще ввела в наш политический дискурс новый синтаксис предложения. Юлия Владимировна сначала говорит положение вещей, докладывает. Потом, там, где должна быть запятая и должна быть подчинительная часть предложения, которая говорит, что «и поэтому мы должны», она делает большую паузу, как бы ставит точку и начинает «и тому». И после этого у нее как бы идет новая информация. Она в лингвистике называется рематическая информация. Рему дает новую информацию. Кстати, вот этот уже ее такой прием уже стал тиражироваться в украинской политике. Если вы послушаете, у нас все теперь начинают предложение «и тому», «и потому» начинают предложение.
Но это все-таки формат словесный. А какова же ее невербальная коммуникация?
Что касается Юлии Владимировны, то это прежде всего нести формат уверенности. Она не суетлива, ее речь неспешна, чутка. И потому вот всем своим образом она несет вот эту информацию, что все будет хорошо, что у нас все нормально. И между прочим, вот эти лозунги, которые сейчас в Украине висят, что вот они там бастуют, а она работает, тоже говорит о том, что вот она и таким образом через лозунг также вот внушает избирателю, что она работает, невзирая ни на какие ситуации, что на нее можно положиться, потому что она дает результат. Кстати, Юлия Владимировна очень выразительна во взгляде. Во-первых, она контролирует свою мимику. Она умеет передать информацию взглядом, говорит четко и отводит взгляд уже на точки, а не на запятой. То есть у нее вот такая есть и ритмика мимического поведения.
По поводу Виктора Федоровича, могли бы вы сказать Януковичу что-нибудь?
Жестовое поведение здесь невыразительно, а голосовое поведение, ну, нормально, хотя с интонацией, конечно, нужно еще работать. Внешний образ такой, без какого-то лоска, так, чтобы говорить, что у него есть фирменный жест, как это есть у Ющенко, или фирменный взгляд, как это есть у Тимошенко. В данном случае как-то все ровно. Хотя, когда была дискуссия по телевизору между Ющенко и Януковичем, тогда было совершенно очевидно, что есть проблемы с визуальным поведением, есть проблемы с мимическими характеристиками.
А вы могли бы нарисовать некий идеальный портрет безымянный вот лидера политического, который вот в данных условиях и в данное время мог бы рассчитывать на успех?
Я понимаю, что это человек, который говорит четко и ясно, который не позволяет себе агрессии в голосе или таких вот поучательных ноток, который в жестовой системе, он только использует жесты-иллюстраторы, которые помогают и суть его вербального сообщения, то, что он говорит словами. Сдержанный человек, который контролирует свои эмоции, но и все равно образ должен быть приятным. Юлия Владимировна в этом смысле, на мой взгляд, эталон.
Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах и ярких публикациях в средствах массовой информации. Партия «Единая Россия», как известно, требует извинений от главы Совета при президенте России по правам человека Эллы Памфиловой, признавшей незаконной и аморальной кампанию травли в отношении журналиста и правозащитника Александра Подробинека, которого активисты пропрезидентского молодежного движения «Наши» преследуют якобы за оскорбление ветеранов Второй мировой войны. Этой теме посвящены многие публикации в сегодняшних центральных газетах. Об этом Вероника Баде.
Независимая газета пишет. Когда по просьбе группы товарищей префект Северного административного округа Москвы распорядился снять вывеску «Антисоветская шашлычная» на Ленинградском проспекте, казалось, преуспевающему ресторану пришел конец. Однако жив курилка. Вчера глава президентского совета по правам человека Элла Памфилова осудила нашистов, пикетирующих квартиру правозащитника, вступившегося за вывеску. Александр Подробинок резко высказался в адрес ветеранов, добивавшихся удаления крамольного названия с проспекта. А вот комментарий газеты «Коммерсант». Совет при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека выступил с заявлением по поводу ситуации вокруг журналиста Александра Подробинника. Совет выразил беспокойство по поводу действий наших и потребовал обеспечить безопасность журналиста и проверить деятельность движения «Наши» на предмет ее соответствия требованиям закона о некоммерческих организациях и противодействии экстремизму. Напомним, продолжает «Коммерсант», что уже несколько дней «Наши» пикетируют дом, в котором живет Александр Подробинник. Поводом к акции послужила публикация в сетевом еженедельном журнале его статьи «Как антисоветчик антисоветчику», в которой журналист нелицеприятно отозвался о ветеранах и защитниках советского режима. Совет при президенте попросил властные структуры обеспечить безопасность журналиста Александра Подробинника. Федеральный комиссар наших Марина Задемитькова заявила «Коммерсанту», что у президентского совета неверное представление о деятельности движения. «В действиях ребят и всего движения я не вижу никакого правового нигилизма», подчеркнула она. «Если господин Подробинник высказался в форме статьи, нам никто не запретит высказываться в форме пикетов». Газета «Время новостей» отмечает, похоже, даже официальные правозащитники готовы признать, что представители пропрезидентского молодежного движения «Нашей» перестарались в методах воспитания патриотических манер. А вот цитата из статьи Кирилла Рогова в «Новой газете». «Тем, кому статья Александра Подробинника показалась слишком радикальной, я советую перечитать «Архипелаг ГУЛАГ». Привыкшие к полусвободе, привыкшие чувствовать себя современными людьми, замыленные клёкотом сурковско-нашевского патриотизма, мы забыли, про что написано в этой книге. Тем, кто возмущается радикализмом Подробинника, я скажу, что его статья – это беглая, но довольно точная выдержка главных идей и пафоса архипелага ГУЛАГ. И в статье нет ничего, чего нет в этой книге. Просто мы не заметили, сколько советской сыворотки за последние годы незаметно для себя проглотили. А вот что сказал Кирилл Рогов в интервью «Радио Свобода».
В прошлые годы Россия существовала в режиме такого мягкого авторитаризма. Ну, выборы фактически были не выборами, а механизмом только легитимации власти. Но при этом, в общем, как бы некоторая свобода мнений, свобода слова существовала, хотя и в ограниченных объемах. Вот история с журналистом и правозащитником Подробинником – это такой новый этап, когда начинается активная борьба с инакомыслием. То, что называлось в Советском Союзе. Организуются такие кампании, которые должны как бы создать ощущение такого общественного давления на людей, имеющих несколько отличающиеся взгляды. Это такая стандартная тоталитарная практика, которая практиковалась там, не знаю, в фашистской Германии, в маоистском Китае, в Советском Союзе времен там Сталина, Хрущева, Брежнева. И это новое в развитии нашего политического режима в том смысле, что власть начинает бороться с инакомыслием как таковым, чего в предыдущие годы в эпоху мягкого авторитаризма не было.
Таково мнение независимого политического обозревателя Кирилла Рогова. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». К 20-летию крушения Восточного блока в Чехии проводится международный проект «Laughter and Forgetting», название которого можно перевести на русский язык примерно как «хохот и отсутствие последействия». Смысл к такой лингвистической игры с физическими понятиями заключается в том, что теперь любая ирония уже не вызывает полицейского противодействия, как это было в социалистические времена. Другой вариант перевода по аналогии с рассказом известного чешского писателя Милана Кундеры. В Праге собрались 17 известных фотографов, лауреатов международных конкурсов из разных стран, чтобы запечатлеть свое видение Чешской Республики и результаты перемен, которые в этой стране произошли с осени 89-го года. Многие из этих фотомастеров два десятилетия назад снимали в Праге бархатную революцию. О проекте рассказывает один из организаторов проекта, мой коллега Антон Ширяев.
Чешские фотографы организовали проект, который называется LFA. Проект назван «Улыбнуться и забыть», как называется один из рассказов Милана Кундеры, и посвящен тому, чтобы люди помнили о том, что произошло в 89-м году в Чехословакии, и попытались как-то переосмыслить и понять, что же за текущие 20 лет после этого события случилось. Эта выставка, то, что они зовут мастеров фотографий, то, что они зовут профессионалов из-за рубежа, они и сами развиваются вместе с ними. Это люди, которые которые приедут сюда, они имеют очень сильный бэкграунд, у них большой опыт работы. Они были в Чехословакии в те времена, когда здесь был социализм. Они снимали «Начало революции», они снимали «Молодого Гавела». Этот проект показать, то эти 20 лет не прошли даром, показать то, что за эти 20 лет успело вырасти молодое, свободное, открытое поколение, успел измениться город, успел измениться страна.
Один из участников проекта Георгий Пинкасов, известный российский фотомастер и, пожалуй, самого знаменитого в мире фотоагентства, парижского агентства «Магнум». Накануне «Бархатной революции» в конце лета 89 года Пинкасов приезжал в Прагу по заданию французской газеты «Либерасьон» снимать тогдашних чехословацких диссидентов, среди которых были и социалистический лидер «Пражской весны» Александр Дубчик, и будущий президент Чехословакии и Чехии Вацлав Гавел.
Когда открыл дверь этот человек, одетый очень, ну, скажем, по-дачному, по-летнему, потому что у него были тренировочные штаны, и на нем не было ничего. Естественно, он не ждал. Как потом он сказал, что я открыл дверь, потому что мой сын должен был меня забрать хоть на дачу. Мы разговаривали, потому что он заинтересовался, кто я, почему я пришел, и я ему сказал, что я журнал «Либерасьон». И что-то даже вот как-то типа наврал, что от «Огонька», но я хотел как-то, я даже не знал, как ему представиться. Вот я хотел, чтобы он все-таки мне разрешил поснимать, но он был очень доброжелательным. И когда я попросил его, можно я вас сниму вот так вот, как вы есть, он сказал, вы знаете, но не очень хочется, потому что мне хотелось бы, когда я вернусь, давайте через недельку, я одену галстук, выйду поснимаюсь. Я говорю, да нет, нет, мне вот хочется именно так, чтобы показать всем, что вы очень простой. На что он мне ответил, молодой человек, я всю жизнь был простой. Когда я был студентом, я был простой. Когда я был генеральным секретарем, я был простой. И кому это очень не нравилось? Я как бы как настойчиво уговаривал его. Он дал мне сказал, вы знаете, если меня вы даже снимете, вот вы сейчас выйдете, и здесь полиция, они отберут вас аппарат. Я сказал, знаете, я вот дошел до вас, потому что я ничего не боялся. Вот я в себе убрал вот это состояние. Либерасьон, он опубликовал эти портреты того же Гавела, который тогда не было известно, что он будет президентом. Это был один из диссидентов. Я когда попал к нему на его дачу, август, жара, вот сидит человек, просто пьет пиво с грустным лицом. И так мне показалось, интеллектуал, такой немножко безвольный, припекло солнышко, было очень далеко от Праги. Подъезжая, я видел очень роскошное рожаное поле, и у меня была идея фикс, я хотел его вытащить и снять на этом поле. И я когда не представлял себе, я думал, это как раз вот такой кабинетный человек, интеллектуал, который на кухне может бесконечно говорить, но что вот сами президентом, когда снимались, я так бесцеремонно сказал, ну вот я ж просил вас, ну не в тени, а в солнышко и так далее. Он говорит, ну вот я же и на солнышке. Ну вы же там, как-то мы с ним перерекали, очень забавно. Мне повезло в этой жизни, я очень многих людей снимал, и они были безумно просты все. Чем человек выше, тем проще.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую я готовил вместе с моим коллегой Александром Гостевым, были фотохудожник из французского агентства «Магнум» Георгий Пинкасов и мой коллега Антон Ширяев. В Чехии проводится международный проект «Хохот и отсутствие последействия». Ну вот, как-то так обстояли дела. Во вторник, 6 октября, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь, но только до завтрашнего вечера. А вы оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Радио Свобода». Сразу после новостей коллега Иван Толстой представит очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». В программе «Диалогов о культуре» сюжет о 200-летии со дня рождения Нестора Кукольника. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Россия не даст Беларуси последний транш 500 миллионов из кредитов 2 миллиарда
долларов. Это была уже третья массовая акция ижевских пенсионеров за нынешнюю год.
Госпожа Бурджанадзе считает, что президент совершил преступления, а также ошибки, которые хуже.
Я хочу дать ясно понять террористам, что вся страна объединилась, чтобы сказать «нет Талибану».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».